говоря о спасении, о безопасности спасения, то в чем же заключается разница? Мы должны тоже для себя как бы высветить этот вопрос, очень важный. В чем является разница между тем, чтобы быть спасенным и быть потерянным? Давайте откроем первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна. И прочитаем 5 главу. 11 стих. Первое послание Иоанна, 5 глава, 11 стих. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. 12 стих. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Сына Божьего не имеет жизни вечной. Да? Так написано. Итак, что мы видим? В чем разница между тем, чтобы быть спасенным и чтобы быть потерянным? Этот ответ, можно сказать так, он заключается как бы в таком положении. Имеешь ли ты жизнь с Богом? Имеешь ли ты жизнь с Богом? Если ты имеешь Иисуса, ты имеешь жизнь. Если ты имеешь жизнь перед Богом, значит, ты спасен. Если у тебя нет жизни с Богом, если ты не имеешь Иисуса Христа, то это означает, что ты потерян. И то, в чем ты нуждаешься в жизни с Богом. Ты имеешь нужду иметь жизнь с Богом. Писание говорит, что жизнь, она в Сыне. И когда мы имеем Его, когда у нас есть взаимоотношения с Иисусом Христом, это означает, что мы имеем жизнь с Богом. И это означает, что мы спасены. Аминь. Как мы можем иметь Иисуса Христа в своей жизни? Посредством чего? Посредством веры. Аминь. Иисус говорит, верующий в Сына Божьего на суд не приходит. Если мы верим в Сына Божьего, если мы верим в Иисуса Христа, то посредством этого мы можем иметь с Ним отношения. Мы можем иметь с Ним общение. Теперь мы возвращаемся к тому вопросу. Возможно ли потерять спасение? Возможно. Как? Потеряв жизнь перед Богом. То есть иметь спасение – это иметь жизнь. Потерять спасение – это потерять жизнь перед Богом. И хотя это непросто, но это все же возможно. Спасение, которое мы имеем, хотя его не так легко потерять, но его потерять все-таки возможно. И вот это есть центр дороги. Вот это есть центр дороги. Спасение потерять можно, но нелегко. Это не так, что ты шел, упал, очнулся и уже все, спасение потерял. Нет. Это не совсем так. Здесь же в Евангелии Иоанна, в 5 главе, в 16 стихе, мы можем прочитать следующие слова. Иоанн говорит, «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти». Не о том говорю, чтобы он молился. Итак, Иоанн говорит о небывалых доселе вещах. Он говорит о том, что, оказывается, есть грех не к смерти. Некоторые, знаете, в религиозных, некоторых религиозных деноминациях там делят грехи по шкале. Говорят, вот это не смертные грехи, а это грехи смертные. Найдите мне в Библии такую шкалу, градацию грехов. Ее нету. Более того, Римлянам 6 глава 23 стих четко и ясно говорит: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Таким образом, что мы видим? Мы видим, что для Бога не существует вот этих градаций. Грех подразумевает смерть. Адам и Ева, они не сделали аборт и никого не убили. Они только ослушались повеления Бога. И этого было достаточно. Смертный ли это грех? Несмертный. Они умерли. Любой грех ведет к смерти. Но Иоанн говорит о том, что есть грех не к смерти. И когда мы говорим о том, о чем пишет Иоанн, то мы должны понять и усвоить это, что то, о чем он говорит, это относится только и исключительно к верующим. То, о чем говорит Иоанн, относится только к верующим. Филиппийцам, 1 глава. Филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Филиппийцам, 1 глава, 6 стих. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Итак, Бог совершил свою работу во Христе. Божья работа во Христе совершена. Когда Иисус висел на кресте, последними его словами было: «Свершилось! Все! Печать поставлена!» К этому ничего нельзя добавить, и от этого ничего нельзя убавить. Аминь! Работа во Христе совершена, и не руками человеческими. Но Бог не закончил свою работу в нас. Павел говорит, он начал в нас работу, и сказано, он будет совершать эту работу в нас даже до дня пришествия своего. Аминь. И я скажу так. Кто из нас после покаяния своего, после рождения свыше, хотя бы один раз согрешил? Теперь, те, кто не подняли руки, вы уже согрешили, вам надо покаяться. Смотрите, смотрите, каждый из нас после покаяния хотя бы один раз согрешили. Но на самом деле больше. Но никто из нас не умер духовно. Никто из нас не потерял жизнь перед Богом. Вот это то, о чем говорит Иоанн. Грех не к смерти. Когда христианин находится в процессе совершенствования, когда христианин находится в процессе взаимоотношений с Богом, если даже он в чем-то согрешает, он не теряет жизни перед Богом. Он продолжает иметь спасение. Оно остается в его жизни. Аминь. А с другой стороны, конечно же, мы должны все равно для себя усвоить это раз и навсегда, то, что христианская свобода – это не свобода грешить, а свобода от греха. Но вопрос в другом, то, что Бог, Он понимает, что для наших перемен нужно время. И Он понимает, что не во всем мы получаем свободу моментально. Иногда нам нужно пройти какой-то этап жизни, чтобы получить свободу от каких-то вещей. Вы слышите меня? И, конечно же, Бог, Он смотрит на это, и, конечно же, Ему не нравится грех, но Он снисходит к нам. Он снисходит. Помните, мы говорили о милости к верующим? Его милость, она снисходит к неправдам. Почему? Потому что Он продолжает в нас свою работу. Он знает, что мы еще не достигли совершенства, и Он хочет нас совершенствовать. Он пишет на сердцах наших заповеди свои. Аминь. Но мы должны понять, что с другой стороны, мы не должны быть в страхе. Мы не должны быть в страхе, что Иисус придет, и возьмет ли Он меня или не возьмет. Вот тут вопрос очень простой. В теле ли ты или вне тела? Имеешь ли ты жизнь с Богом или не имеешь? Если ты в теле, Иисус придет за телом, за невестой. Если ты часть тела Христова, тогда Бог придет за тобой. Он возьмет тебя к себе. Аминь. Давайте откроем Иакова, первую главу. Иаков, первая глава. И прочитаем с вами с 13 стиха. Иаков. Первая глава, и прочитаем с 13 стиха. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный, нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и тени перемен». Итак, Библия говорит, что Бог никого не искушает, да? И 14 стих говорит, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. И знаете, в нашей Библии стоит, ну как бы, когда переводчик переводил этот текст, то он взял самое такое, ну я бы так сказал, крайне негативный синоним этого слова. Вообще в оригинальном тексте там просто стоит слово «желание». Но он взял такое, знаете, слово, которое окрашено явно таким вот, знаете, негативным оттенком – похоть. Похоть – это желание, неуемное такое, знаете, желание. Но речь идет вообще, и это мы можем видеть в английской Библии, там не стоит слово «last» – похоть, а стоит слово «desire» – желание. То есть желание. И смотрите, о чем он говорит. Он говорит, что все искушения в нашей жизни, они связаны с желаниями. И не все желания, они плохие. Мы имеем разные нужды, поэтому есть у нас разные желания. Аминь. Более того, я хочу сказать так. Что такое желание? Как вы думаете? Что такое желание? Нет, нет, ну понятно, я не синоним, я не прошу вас, скажите какой-нибудь синоним слова «желание», а я вообще как бы вот описать, что такое желание. Знаете, вот то, что я как бы для себя увидел, то, что я как бы увидел, да, для себя. Желание – это голос наших потребностей. Вы знаете, что мы имеем потребности? К примеру, у тебя есть потребность в еде. Правда? Твой организм нуждается в еде. Как эта потребность дает себя знать? У тебя поднимается желание, голод, ты хочешь есть. Аминь. К примеру, сейчас холодно, и когда ты появляешься на улице, то тебе холодно становится. И вот потребность в тепле, она рождает что в тебе? Желание одеться потеплее, да? А вот теперь, развивая вашу мысль, к примеру, холодно, да? И мы нуждаемся в тепле. Ну, отлично. Есть фуфаечка, валенки, шапка-ушанка. Нормально? Нет, вот смотрите, вот для тела, для вашего, вот потребность физического тела восполнена. Телу не холодно, тело довольно, но у вас же не только тело. У вас есть и душа. И душа, она, извините, с фуфаечкой не согласна. Особенно, если ваша душа женская. Знаете, как говорят, вот если мужчина говорит, мне нечего одеть, что это означает? Что все грязное. А если женщина говорит, мне нечего одеть? Нет, ничего нового. Знаете, разный взгляд на позицию. И тебе холодно, но ты хочешь не просто фуфаечку, а делай тепло, дешево и сердито. А ты хочешь, чтобы это еще и твоей душе нравилось. То есть, а что это такое? Откуда это желание? От потребности, которая имеет твоя душа, потребность в красоте. У тебя есть дом, но ты хочешь, чтобы там было красиво. Да какая тебе разница? Хоть в землянке, живешь, главное, чтобы было дождь, не холодно и все. Нет, не хочу землянку. Хочу домик. Красивый. То есть, смотрите, о чем мы говорим? О том, что мы имеем потребности. Аминь. И вот голос наших потребностей проявляется в желании. Мы с вами уже взрослые люди, да, мы мужчины и женщины. Мы созданы таковыми. Я думаю, вы согласитесь со мной с тем, что гендерные различия появились не в результате грехопадения. Бог сотворил мужчину, сотворил мужчиной, а женщину сотворил женщиной. И у нас также есть потребности. И эти потребности выражаются в желании. Теперь, мы поговорили об этом. Окей, мы имеем желание, и мы имеем потребности. Голос наших желаний – это желание, это голос наших потребностей, да? Но у Бога для каждой нашей потребности, для каждого нашего желания есть свой путь. Есть вариант, как мы можем разрешить это. К примеру, хочется тебе кушать. Холодно тебе. Аминь. Иди на работу. Трудись своими руками. И что? И у тебя будет что покушать. У тебя будет во что одеться. Аминь. Это путь. А когда человек говорит, не хочу работать, но хочу есть и хочу одеться. И тогда приходит дьявол. Говорит, у тебя же есть желание. Возьми и укради. Возьми то, что тебе не принадлежит. То есть, восполни свое желание, свою потребность, но незаконно. Человек не женатый, есть потребности в организме, есть желание. Дьявол говорит, зачем тебе жениться? Пойди там вот погуляй где-то. Знаете, вот интересно, если говорить о гражданских браках. Мы должны иметь очень ясное, четкое представление об этом. Сухая статистика. Когда проводили исследования, Это обычное светское исследование, когда проводили исследование вопроса гражданских браков. И спросили, задали женщинам вопрос, женщинам, которые находились в гражданском браке, задали вопрос. Вы замужем? 98% женщин ответили замужем. А когда мужикам задали, живущим в гражданском браке, вы женаты? Только 40% сказали женаты. А остальные? То есть, бабы, знаете, я замужем. Кто-то замужем. Гражданский брак – это результат того, что кто-то не хочет брать ответственность. Когда исследовали детей, которые воспитывались в полных и в неполных семьях, то есть обоими родителями и одним из родителей, в силу разных причин. Исследовали их интеллектуальный уровень, и оказалось, это опять же таки статистика, оказалось, что уровень детей, которые воспитывались одним родителем, на порядок ниже IQ, чем у детей, которые воспитывались обоими родителями. То есть уровень IQ ниже. Потом им пришла мысль, это в Америке, один из тоже светских университетов, решили проверить, а как вот в отношении, допустим, семья и гражданский брак. То есть они брали тех людей, которые живут вместе, общий бюджет, общие дети, то есть они не изменяют друг другу, то есть как бы полноценная семья, но разница только печати, штамп. Вот есть ли разница или нет, вот светский университет проводили. И когда они провели исследование у детей вот из этих семей, то оказалось, что уровень IQ у детей, которые воспитывались в гражданских браках, такой, как у детей, которые воспитывались в неполных семьях. Почему? Потому что один из партнеров не берет ответственность. Это не его семья. Он так и не прилепился. Это дистанция. Он не прилепился со своим супругом. Он не взял ответственность. Некоторые говорят, а что, подпись, она так много значит? А как в древние времена? Послушайте, не обманывайтесь. Во все времена был какой-то обряд или ритуал, который фиксировал семейные взаимоотношения. Был какой-то обряд или ритуал. То есть было что-то, после чего эта пара становилась семьей. Посмотрите у всех, у шумеров, у египтян, у хетов, тем более у евреев, у греков, у римлян, в славянские племена, посмотрите, во все народы, вы везде увидите, что обязательно был какой-то обычай, было какое-то действие, которое скрепляло эти отношения и фиксировало их. Поэтому, если в обществе принято таким образом, значит нужно. Более того, женщина в гражданском браке вообще не защищена. Никак. Она ни на что не может претендовать. Вообще ни на что. Ни в каких ситуациях она никто. Вот и все. Поэтому, когда человек вот идет таким путем, у него есть потребность, но это ж надо брать ответственность. А ответственность брать не хочется. Что легче? Взять ответственность за жену и так далее. Или пойти поблудить. И жить опять дальше своей жизнью. Конечно же, проще поблудить. Но это уже грех. То есть, что мы видим здесь? Мы видим, что искушение, оно приходит от желаний. Аминь. И вот когда человек пытается восполнить свои потребности незаконно, то вот это и становится грехом. Таким образом, искушение берет свое начало в наших желаниях. Иисус, Он был искушен в желаниях. Он, сатана искушал Его, помните, в пустыне. Он искушал Его в чем? В желаниях. Адам и Ева также были искушены в чем? В желании. Иисус, вы помните, да, Он говорит, скажи камням стать хлебом. То есть Иисус имел голод, и сатана взял это желание и направил туда свое искушение. Но мы видим, что Иисус противостоял этому. Противостоял этому. Теперь смотрите, 15 стих сказано, похоть же или желание же зачавши рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Итак, неправильное желание, оно сеется в твое сердце как семя. Это не то, чтобы, прелюбодеяние, оно не рождается уже непосредственно в сексуальных отношениях. Оно рождается вначале вот здесь. Оно вначале рождается внутри, оно как желание приходит. И что оно делает? Оно сеется в твое сердце. Аминь. Не так, что шел, упал, очнулся гипс. Как это так? Вот не знаю. Это что, был я? Нет, такого не бывает. Такого не бывает. То есть желание, оно сеется, а потом это прорастает. И вот смотрите, 15 стих. Смотрите, сказано, похоть же зачавший рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И вот в оригинале и в английском переводе это место звучит очень интересно. Оно звучит не так, как в нашей Библии. Оно звучит так, если перевести на русский язык, звучит так. Грех, возрастая и достигнув полного роста или созревания, приносит смерть. То есть, и сеется желание, да, и потом грех, он начинает прорастать. Он начинает прорастать, и достигнув полного роста или созревания, он приносит смерть. Давайте порассуждаем над этим. Многие люди думают, что они как канатоходцы, идут по канату. И, знаете, внизу там гиена огненная горит, все такое. И вот ты идешь по этому канату, о, Господи, а тут еще птицы летают вокруг, там на тебя, и ты там по этому канату идешь, и чуть в сторону, и улетел туда. Но на самом деле христианская жизнь, она не такая. И мне понравился тот пример, который привел Джонни Фогландер, один из лучших учителей Библии, проповедник, учитель из «Слова жизни» Упсала. Он сказал так, наше спасение, оно похоже на большой остров. Большой остров. И ты находишься, когда ты принимаешь Иисуса Христа, когда ты становишься Детем Божьим, Бог помещает тебя в центр острова. И в этом центре острова для тебя есть все, что необходимо. Но если ты делаешь какой-то неправильный поступок, грех, ты делаешь шаг от центра острова. Что происходит? Дух Святой сразу же начинает говорить в твое сердце. Ты сделал неправильно. Покайся. Покайся. И когда ты говоришь, Господи, прости меня, что происходит? Дух Святой возвращает тебя назад в центр этого острова, где ты безопасен, где ты снова находишься в радости и продолжаешь жить с Богом. Аминь. И на самом деле есть большая разница между такими понятиями, как упасть и отпасть. Слышите меня? Упасть и отпасть. Есть большая разница. Евангелие Иоанна 3 глава 2 стих. Евангелие Иоанна 3 глава 2 стих. И мы должны понимать, кто пишет эти слова. Евангелие Иоанна, 3 глава, 2 стих. Все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершен. Иаков. Иаков, 3 глава, 2 стих. Иаков. Иаков, 3 глава, 2 стих. Все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, которого может обуздать и все тело. Эти слова пишет никто иной, как апостол Иоанн, брат Иисуса Христа по плоти. Один из сыновей Марии, который вошел в историю под прозвищем Иаков Праведный или Иаков Верблюжьи Колени. Это был человек, который часы проводил в молитве перед Богом на коленях. Его авторитет признавали все, даже иудеи, не христиане. И его избросили-то с крыла храма, его поставили и сказали, объяви народу, скажи, что Иисус не Мессия. Давайте послушаем, что скажет праведный, его так и называли. И он сказал, Иисус, он есть Мессия. И тогда фарисеи, они столкнули его с крыла храма, и он разбился. И вот этот человек, которого назвали благочестивым, Иаковом праведником, он говорит, все мы много согрешаем. Как один проповедник сказал, а что тогда говорить о тех, кто сидит на последнем ряду? Не в библейской школе. В библейской школе вас уже, как говорится, посадили, так и посадили. Нет, вы сами сели. Не, у нас я рассаживаю всех. Да, ну, дай Бог посадят вас. Рассадят вас. Правильно рассадят. Я считаю, что должна быть справедливость. Посидел спереди, посиди посерединке. Посидел посерединке, посиди сзади. Посидел сзади, посиди спереди. Посидел спереди, посиди посерединке. Аллилуйя. Итак, если Иаков говорит такие слова, что говорит тогда о других людях? Но Иаков говорит, все мы много согрешаем. Иаков говорит, что мы не являемся совершенными, что, ну, бывает, происходят такие вещи. Но есть большая разница между тем, чтобы упасть и отпасть. Есть разница между тем, чтобы согрешать и грешить. Слышите меня? Есть разница между упасть и отпасть, согрешить и грешить. И смотрите, Писание говорит, притчи 24:16, сказано, 7 раз праведник упадет и подымется. Праведник, 24:16. Притча, что я говорю. Бум. Аллилуйя. Вечер. Притча, 24:16. Сказано, праведник 7 раз упадет, потому что там написано праведник, поэтому я так сказал, вот где собака зарыта. Праведник 7 раз упадет и поднимется. Писание говорит о том, что может такое происходить, что праведник падает, но внутри него есть способность подниматься. Мы поговорим об этом в пятницу более подробно. Но немножко касаясь этого, сегодня я скажу следующее, что у праведника есть способность подниматься. Есть что-то внутри, что не позволяет праведнику оставаться в том положении, в положении упавшего человека. То есть есть что-то внутри, что толкает человека к переменам. Аминь. И человек может согрешать. Это может происходить. Знаете, есть то, когда человек делает какой-то проступок, какой-то грех в силу того, что он не устоял перед искушением, но он понимает, что это неправильно. И он борется с этим. Он сражается. И это одно. Но есть другое. Когда человек грешит. И Евреям 10 глава. Евреям 10 глава. 26 стих говорит так. Евреям 10, 26. Евреям 10:26. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Если отвергшиеся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то сколь тягчайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, что говорит Писание? Иаков говорит: все мы много согрешаем, да? А Павел пишет в Евреях: если мы, получив познание истины, произвольно грешим. Видите, есть разница. Он говорит: все мы много согрешаем. Тот, кто не согрешает в слове, тот вообще совершенный человек. Он говорит: мы несовершенные, мы где-то согрешаем, мы где-то падаем. Но здесь Павел говорит: если мы произвольно грешим. Что такое произвольно? Когда человек просто сознательно, умышленно, понимая, что это неправильно, но он переступает себя, переступает свою совесть, и он делает это снова и снова и снова. И когда ему говорят: подожди, это неправильно, не делай этого, он говорит: а я хочу это делать, а я считаю, что это правильно. Вот это Библия называет «произвольно грешит». И Писание говорит, что произвольно грешить, это означает, что человек может потерять спасение. Сказано: в таком случае не остается более жертвы за грех. То есть, смотрите, когда человек переступает, почему и сказано, попирает кровь завета, который освящен, то есть человек переступает жертву Христа, то что происходит? Уже больше нет жертвы. Если человек отвергает жертву Христа, то другой жертвы быть уже не может. Поэтому, когда Иоанн говорит в первом послании, в 5 главе, в 16 стихе, он говорит: есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы молился, что есть грех смерти. Это то, когда человек переступает жертву Христа. И сказано: и духа благодати оскорбляет. Вот это есть грех к смерти. Когда человек, получив познание истины, произвольно грешит. Речь не идет о младенцах. Младенец, он есть младенец. Младенец падает, грешит. Он еще не понимает, что он хочет, что он не хочет, как он живет. Он многих вещей еще не понимает. Библия говорит: наследник, доколе в детстве, он ничем не отличается от раба. Младенец, человек, который покаялся только, он может практически вообще ничем не отличаться от неверующего человека. И жить еще грехами этого мира и похотей разных. Но когда проходит время, человек достигает познания истины. Когда человек уже понимает, годы проходят. Человек понимает, но он делает умышленное решение, осознанное решение в своей воле жить по-другому. Тогда Писание говорит, вот тогда, это называется произвольно грешит, вот тогда не остается больше жертвы за грех. Вот тогда это называется грех смерти. Иуда говорит, что существует такая категория людей, и об этом говорит Иуда, дважды умершие и исторгнутые. Сказано, это деревья бесплодные, тучи безводные, облака, гонимые мглою и так далее, им приготовлен мрак вечной, вечного осуждения и так далее, и так далее. И он называет, говорит, дважды умершие. Что значит дважды умершие? Это значит, человек был мертв, ожил и снова умер. То есть это возможно. Это может произойти. Каким образом? Мы говорим, что спасение – это остров, на котором находится человек. И когда человек делает шаг от острова, мы говорим, Дух Святой начинает обличать его. Если человек кается, возвращается назад, а если нет? И он продолжает делать еще шаг, еще. И он идет, он идет. И чем дальше он отходит от центра острова, тем слабее становится голос Духа Святого. Но он звучит, и звучит до конца. И человек дальше и дальше отходит, и в конце концов есть эта межа, есть эта граница, когда человек подходит к обрыву, где этот остров заканчивается. Да, спасение – это большой остров. Это не маленький остров, 3 шага, 4 шага. Это большой остров, но мы не должны забывать, что и у этого большого острова все-таки есть свои границы. И когда человек, подходя к этой границе, но он все-таки слышит голос Духа Святого и раскаивается, что делает Бог? Бог возвращает его назад. Но если человек, подходя к границе, он все равно ожесточает свое сердце, то следующий грех, следующий шаг оказывается последним. Он срывается в бездну, он срывается с этого обрыва и падает в море. И вот с этого момента человек становится потерянным навсегда. С этого момента человек становится потерянным навсегда. Для этого человека уже нет покаяния, потому что нет жертвы, которая могла бы искупить грех против жертвы Христа. Нету другой жертвы. Что это значит? Это значит, что мы должны иметь мягкое сердце. Мы должны дорожить тем спасением, которое Бог дал. Некоторые люди говорят, а где эта граница? Послушай, Бог никогда не покажет тебе эту границу, потому что Его цель, чтобы ты не жил где-то на краю этого острова, а чтобы ты жил в центре этого острова. Бог никогда не покажет тебе, где эта грань, которая может оказаться последней. И некоторые люди говорят, ну как, и вот что, и вот так вот человек, что, вот он будет каяться, и вот, и Бог не простит его, ну как же ж это вот. Я вам хочу сказать, когда человек умирает духовно, он теряет желание покаяния. Он уже не хочет покаяться. Покаяние, мы говорили с вами, производит Дух Святой. Когда Дух Святой оставляет человека, у человека просто не возникает желания покаяться. Это не то, что человек, о, я вот хочу покаяться, а Бог меня не прощает и так далее. Послушайте, нет. Это человек, который живет, он говорит, мне это не надо. Что вы мне рассказываете? Да вы живете своими забобонами, это ваши проблемы, мне это не нужно. У меня все в порядке, я живу своей жизнью. Все. Все. Дверь закрыта. С другой стороны, знаете, бывает такое, что люди, я помню, как из книг Бенихин пишет, рассказывает, как к нему пришла одна сестра, и говорит, пастор Бенихин, я похулила Духа Святого, все, мне теперь нет спасения, я молюсь, и Бог мне не дает покаяния, и я вот все, а я такая вот, я этот самый. И он говорит, подождите, говорит, во-первых, то, что у вас есть желание покаяться, уже показывает на то, что Дух Святой вас не оставил. Потому что Дух Святой, Он производит покаяние. И если у вас есть еще желание покаяться и вернуться назад, то это не иное, как работа Духа Святого. Теперь другое говорит, что значит, ну вот мысли пришли такие, такие, такие. Говорит, послушай, есть сатана, который посылает эти мысли. Ты же не согласна с этим? Конечно, нет, я не согласна с этими мыслями. Ну так это и не твои мысли. Это то, что делает дьявол. Он может тебе бросить в твой разум любые мысли. Но это же не означает, что это твои мысли. Не со всякими мыслями ты должен соглашаться. Что ты должен делать? Противостоять им. Изгонять этим. Во имя Иисуса дьявол пошел вон. Это могут быть разные мысли. Но ты должен противостоять им. И знаешь, что я заметил? А знаешь, приходят какие-то мысли, и потом ты начинаешь им противостоять. А ты видишь, как эти мысли не хотят уходить. Ты говоришь, стоп, уходите. И ты начинаешь понимать, что это не твое. Потому что если это твое, тогда я могу так думать. а могу так не думать. А тут Дух приходит и начинает долбить тебя. Вы понимаете? И мы должны отличать эти вещи и противостоять этому. Вы слышите меня? И он ей сказал: сестра, с вами все в порядке. Он говорит: я тоже переживал такие вещи. Потому что дьявол тот же сам, он искушает всех. Но, говорит, если в вашем сердце есть желание покаяться, это означает, что Дух Святой от вас не отступил. Аминь. Итак, что нам нужно иметь? Нам нужно иметь мягкое сердце перед Богом. Нам нужно хранить себя, убегать от зла, убегать от греха, не ожесточать свое сердце грехом, потому что грех, то, что он делает, он ожесточает наше сердце, он ослепляет наши глаза, он притупляет наш слух. Грех – это то, что связывает нас и делает нас неспособными повиноваться Богу, голосу Божьему, голосу Божьему, следовать за Богом. Грех – это то, что не дает нам быть эффективными. Грех – это то, что крадет радость в нашей жизни. Грех – это то, что крадет благословение в нашей жизни. Поэтому мы должны противостоять ему. Мы должны идти против него. Аминь. Но даже если ты согрешаешь, знай, что ты на большом острове спасения, и у Бога есть покаяние для тебя. Будь чувствителен к Духу Святому. Будь открыт к Духу Святому. И Господь сохранит тебя в твоем спасении. Аминь. Таким образом, подводя как бы итог всему сказанному выше, можно сказать, что спасение потерять нелегко. Спасение потерять не так-то уж и просто. Это не то, что ты вот что-то где-то как-то вот согрешил и все, и ты потерял спасение. Мы отличаемся в этом вопросе от Адама и Евы. Адам и Ева согрешили один раз и потеряли вечность с Богом. Но Библия говорит, что нам Бог дал другую позицию. Бог работает с нами. Не то, что Он позволяет нам грех, но Он снисходит к нам, к нашим слабостям. Но Он делает это для чего? Для того, чтобы мы освободились от греха, чтобы мы победили, чтобы мы разобрались. Вообще один служитель сказал так, говорит, если посмотреть, то в нашей жизни очень много проблем, но Бог чаще всего одновременно работает с одной или с двумя, максимум с тремя вещами в нашей жизни, одновременно, в какой-то период времени. Но знаешь, когда ты проходишь это, и ты вроде бы так, о, аллилуйя, возможно, ты там заворотник закладывал, да? И у тебя были закадычные друзья. Никогда не говорите, это мой закадычный друг, потому что это происходит от слова закадык. Закадычные друзья. Друзья по стакану. Возможно, у тебя там были, возможно, ты там сигаретки покуривал там и всякое такое, и вот ты жил, и ты был там связан какими-то грехами. Но потом ты молился, ты искал свободы у Бога, и ты получил свободу. И ты такой, аллилуйя, я бросил пить, я бросил курить, и как бы победа, прорыв пришел, аллилуйя. И ты такой уже, класс, аллилуйя. Проходит месяц-два, и вдруг ты начинаешь видеть, уже это как бы это все, это не проблема, это ушло. Но вдруг ты начинаешь видеть, что у тебя там гнев прорывается. Вдруг ты начинаешь видеть, что у тебя там раздражение проявляется, что оказывается ты на свою жену орешь, ты раньше этого не видел. Или на мужа на своего орешь до хрипоты. Пока у тебя были вот те грехи, с которыми ты боролся, это как бы даже ты и как оно закрыто было. Только ты от того освободился, вдруг опа. И ты такой, вот это да. Пробуешь сдерживать себя, а не получается. Что-то там, и опять. Господи, прости, каюсь. Проходит какое-то время, какая-то ситуация, и ты опять, и опять каюсь. И Бог работает, работает. Потом вдруг ты смотришь, прошло время, ты сражался с этим, молился, ты просил у Бога, и Бог освобождает тебя. И вдруг раз, новое всплывает. Что это? Вот это есть Божья работа. То есть Бог, Он, понимаешь, если Бог сразу начнет работать совсем в твоей жизни, что есть, ты просто этого не вынесешь. Ты не выдержишь. Ты убежишь, как пуля вылетишь. И все. Поэтому Бог работает с тобой постепенно. Итак, пусть Бог благословит вас.